Оставив позади Вену, Штайнер нашел машину, довезшую его до границы. Показывать свой фальшивый паспорт австрийским таможенникам было рискованно, поэтому перед самой границей он высадился из машины и остаток пути прошел пешком. Около 10 часов вечера он явился на таможню и доложил, что на рассвете был переброшен сюда из Швейцарии. «Ладно», — сказал старый таможенник с бородкой а-ля Франц Иосиф, — «знаем мы эти дела. Утром пойдете обратно, а пока что присядьте где-нибудь». Штайнер уселся на скамье перед домиком таможни и закурил. Кругом было тихо и спокойно. Дежурный таможенник дремал. Изредка проезжали одиночные машины. Примерно через час вернулся чиновник с кайзеровской бородкой. «Скажите», — обратился он к Штайнеру, — «вы австриец?» Штайнер насторожился. Паспорт он на всякий случай зашил в шляпу. «Странный вопрос», — спокойно ответил он. «Будь я австрийцем, то как же я мог бы быть иммигрантом?» Чиновник удивленно взглянул на него и хлопнул себя ладонью по лбу. Его серебристая бородка задрожала. «А ведь верно, черт возьми. Иной раз забываешь самые простые вещи. А я знаете, почему спросил? Подумал, если, мол, австриец, значит, вероятно, играет в тарок». «Это я как раз умею. Научился еще на фронте, на войне. Одно время служил в австрийской дивизии». «Замечательно! Великолепно!» Кайзер Франц Иосиф похлопал Штайнера по плечу. «Тогда мы с вами почти земляки. Так как же, сыграем партию?» «Конечно, сыграем». Они вошли в помещение таможни. Через час Штайнер выиграл 7 шиллингов. Он не прибегал к шулерским методам Фреда, играл честно, но он был намного искуснее таможенников и просто не мог не выигрывать у них, особенно если шла хоть сколько-нибудь счастливая карта. В 11 они все вместе поужинали. Таможенники и заявили, что это завтрак, поскольку их дежурство длилось до 8 утра. Завтрак был плотным и вкусным, затем они продолжили играть. Штайнеру часто выпадали козырные карты. Австрийская таможня сопротивлялась с мужеством отчаяния. В час ночи игроки называли друг друга по имени, в 3 перешли на «ты», а в 4 стали и вовсе фамильярными. Словечки вроде «сукин сын», «скотина», «жопа» уже не считались оскорблением, но стихийным выражением удивления, восхищения или симпатии. В 5 часов старший таможенник заявил: «Ребята, время вышло. Надо сейчас же переправить Иосифа через границу». Все умолкли и уставились на деньги, лежавшие перед Штайнером. Наконец кайзер Франц Иосиф горестно развел руками. «Что ж, выиграл так выиграл», — сказал он тоном человека, примирившегося с горькой судьбой. «Выпотрошил нас начисто. А теперь упорхнешь себе, как осенняя ласточка. Душегуб ты этакий». «Просто у меня были хорошие карты», — ответил Штайнер. «Чертовски хорошие карты». «В том-то все и дело», — меланхолически произнес кайзер Франц Иосиф. «У тебя были хорошие карты. А завтра, глядишь, и нам попались бы хорошие. Но тебя-то уже здесь не будет. В этом есть какая-то несправедливость». «Согласен. Но разве где-нибудь она есть? Скажите, братцы». «Справедливость в карточной игре состоит в том, что проигравший пробует взять реванш. Но если снова проиграет, тогда уж, конечно, ничего не попишешь. А так...» Кайзер Франц Иосиф поднял руки, словно изготовившись к хлопку. «Чувствуешь какую-то неудовлетворенность». «Послушайте, ребята», — сказал Штайнер. «Если дело стало только за этим, вы перебросьте меня через границу сейчас, а завтра швейцарцы вытурят меня обратно. И тогда, пожалуйста, отыгрывайтесь». Тут кайзер Франц Иосиф гулко хлопнул в ладоши. «Вот именно», — облегченно простонал он. «Ведь мы-то сами не можем предложить тебе это, понимаешь или нет? Ведь мы инстанция. Резаться с тобой в карты сколько угодно, это не запрещено. Но подстрекать тебя к повторному нарушению границы мы не имеем права. А вот если ты придешь сам, совсем другое дело». «Приду», — сказал Штайнер. «Можете не сомневаться». Он явился на швейцарский пограничный пост и доложил, что ночью хочет вернуться обратно в Австрию. Его не отвели в полицию, оставили прямо на месте. Было воскресенье. Рядом с домиком таможни находился небольшой трактир. Во второй половине дня через границу прошло много машин, но после 8 все затихло. В трактире сидело несколько таможенников, уволенных в отпуск. Сегодня они пришли проведать товарищей по службе и теперь играли в яс. Штайнер оглянуться не успел, как уже держал в руках карты. Швейцарцы играли великолепно, с каким-то железным спокойствием, к тому же им невероятно везло. К 10 часам они отняли у Штайнера 8 франков. К 12 ему удалось отыграть 5, но к 2 часам ночи, когда ресторация уже закрывалась, он проиграл в общей сложности 13 франков. Швейцарцы поднесли ему несколько больших рюмок вишневой водки. Это пришлось весьма кстати, ночь была свежа, а ему предстояло перейти Рейн вброд. На другом берегу он заметил чей-то силуэт, четко выделявшийся на фоне небосвода. Приблизившись, Штайнер узнал кайзера Франца Иосифа. Луна повисла над его головой, точно нимб святого. Стуча зубами, Штайнер кое-как обтерся, затем допил остаток вишневой настойки, которой его снабдили швейцарцы, оделся и подошел к одинокой фигуре. «И где тебя черти носят?» — приветствовал его Франц Иосиф. «Жду тебя с 1:30. Мы боялись, еще заблудишься, потому я и стою здесь». Штайнер рассмеялся. «Меня задержали швейцарцы. Давай, пошли скорее. У нас остается всего 2.5 часа». Сражение возобновилось. К 5 утра исход его оставался неясным. Австрийцам явно привалило счастье. Кайзер Франц Иосиф злобно швырнул свои карты на стол. «Ведь надо же! В такую минуту и вдруг все бросить!» Он надел шинель и опоясался ремнем. «Пошли, Зэп!» — сказал он Штайнеру. «Ничего не попишешь. Служба есть служба. Мы обязаны переправить тебя». Они зашагали к границе. Франц Иосиф курил пряную Виргинию. Сорт сигар. «Знаешь что?» — сказал он немного погодя. «Мне кажется, сегодня ночью швейцарцы особенно бдительны. Ждут твоего возвращения. Как ты думаешь?» «Очень возможно», — ответил Штайнер. «А что, если переправить тебя не сегодня, а завтра? Это гораздо разумнее. Тогда они решат, что ты пробрался вглубь Австрии, и будут менее внимательны».
«Совершенно точно».
Франц Иосиф остановился. «Глянь-ка. Свет карманного фонарика. Заметил? Смотри. И там тоже видишь?»
«Ясно вижу», — Штайнер ухмыльнулся.
Он ничего не видел, но хорошо понимал, куда клонит старый таможенник. Франц Иосиф почесал свою серебристую бородку и хитро подмигнул Штайнеру. «Нет, брат, не просочиться тебе сегодня. Как пить дать не просочиться? И спорить тут не о чем. Надо возвращаться назад, Зэп. Мне, конечно, очень жаль, но сегодня у них вся граница прямо-таки кишит жандармами. Остается только одно — выждать до завтра. Уж придется мне написать рапорт».
«Ладно».
Они просидели за картами до 8 утра. Штайнер проиграл 18 шиллингов, но у него еще оставалось 22. Франц Иосиф написал рапорт и передал Штайнеру дневному наряду. Новые таможенники оказались отъявленными формалистами. Они отвели Штайнера в полицейский участок, где он проспал весь день. Ровно в 8 сюда пришел кайзер Франц Иосиф и торжественно отвел Штайнера обратно на таможню. После непродолжительного, но обильного ужина борьба началась заново. Через каждые 2 часа с дежурства возвращался новый таможенник и подменял одного из своих товарищей. Штайнер же бессменно просидел за столом до 5 утра. В 00:15 кайзер Франц Иосиф, войдя в азарт, спалил спичкой верхний завиток своей бороды. Почему-то ему показалось, будто в зубах у него сигарета, и он попытался зажечь ее. Но это был лишь обман зрения. В течение целого часа ему шли только пики и трефы. Это-то и довело его до исступления. Ему стало мерещится всякое. Штайнер буквально выпотрошил таможню. Особенно активное изъятие ее фондов произошло между 3 и 5 часами. Отчаявшийся Франц Иосиф решил вызвать подкрепление. Он позвонил в городок Букс тамошнему чемпиону по тароку. Чемпион примчался вихрем на мотоцикле. Но все было бесполезно. Штайнер заставил и его выложить все до последнего франка. «Впервые Бог встал на сторону обездоленного», — подумал Штайнер. Ему везло как никогда, и он жалел лишь о том, что не играет с миллионерами. В 5 часов была доиграна последняя партия. Штайнер выиграл всего 106 шиллингов. Чемпион Букса, не попрощавшись, умчался на своем мотоцикле, а Штайнер в сопровождении кайзера Франца Иосифа направился к границе. На сей раз Франц Иосиф повел его другим путем.
«Пойдешь в этом направлении», — сказал он. «Когда рассветет, спрячешься. К вечеру можешь спокойно пойти на вокзал, ведь теперь ты при деньгах. И никогда не вздумай показываться у нас, бандит ты этакий», — добавил он за могильным голосом. «Иначе придется нам просить прибавки жалования».
«Ладно, когда-нибудь позволю вам отыграться.
Только не в тарок. Хватит с нас и этого.
Разве что сыграем в шахматы или в прятки». Штайнер пересек границу. Он подумал, не стоит ли пойти на швейцарскую таможню и потребовать отыгрыша, но он знал, что там он опять проиграет. Он решил поехать в Муртон и попытаться разыскать Керна. Крюк был невелик. Муртон находился по пути в Париж. Керн медленно шел к главному почтамту. Последние ночи он почти совсем не спал и чувствовал большую усталость. По его расчетам, Рут должна была прибыть в Женеву 3 дня назад. Все это время он ничего не слышал о ней. Она ему не писала. Он терялся в догадках, придумывая 1000 разных причин, но теперь ему вдруг показалось, Рут вообще не приедет. Он ощущал какую-то странную опустошенность и машинально передвигал ноги. Уличный шум доносился откуда-то издалека, просачиваясь сквозь охватившую его глухую бесформенную печаль. Керн не сразу узнал знакомое синее пальто, но все-таки остановился. «Просто еще одно синее пальто», — подумал он, — «одно из сотен, сводивших меня с ума в течение целой недели». Он посмотрел в сторону, потом снова туда. Какой-то посыльная и толстая женщина, нагруженная пакетами, мешали смотреть. Он затаил дыхание и вдруг почувствовал дрожь. Синее пальто плясало перед его глазами среди красных лиц, шляп, велосипедов, пакетов, людей, мелькавших во всех направлениях. Он осторожно пошел дальше, словно двигался по канату и боялся в любую секунду сорваться. Даже когда Рут обернулась, и он отчетливо увидел ее, мелькнула мысль о каком-то поразительном сходстве или галлюцинации. И лишь тогда, когда, узнав его, она изменилась в лице, он рванулся к ней. «Рут, ты здесь? Ты ждешь? А меня нет!» Он крепко обнял ее, чувствуя ответное объятие. Они вцепились друг в друга, словно стояли на узкой вершине горы, обдуваемые ураганным ветром, который вот-вот подхватит их и обрушит в пропасть. Они стояли в подъезде главного женевского почтамта в самый разгар деловой сутолоки. Люди протискивались мимо, толкали их, изумленно оборачивались и смеялись. Они ничего не замечали. Здесь не было никого, кроме них. Увидев полицейского, Керн мгновенно пришел в себя и отпустил Рут. «Уйдем скорее», — прошептал он. «На почту, а то еще что-нибудь случится». Они растворились в толпе. «Сюда!» Керн подвел Рут к очереди у окошка. «Когда ты приехала?» — спросил Керн. Никогда еще зал главного женевского почтамта не казался ему таким светлым. «Сегодня утром. Тебя снова отвезли в Базель? Или сразу сюда?» «Нет. Мне разрешили пожить 3 дня в Муртоне. Вот я и приехала прямо в Женеву». «Замечательно. Дали вид на жительство. Подумать только. Тогда тебе вообще нечего бояться. А мне уже чудилось, будто ты мучаешься одна на границе. Рут, ты бледна и сильно похудела. Но зато я опять совсем здорова. Скажи, я очень подурнела?» «Напротив, похорошела и даже очень. Всякий раз, когда я вижу тебя вновь, ты красивее, чем прежде. Ты голодна?» «Да», — сказала Рут. «Я изголодалась по всему, и по тебе, и по улицам, и по свежему воздуху, и по хорошему разговору. Тогда пойдем пообедаем. Есть тут небольшой ресторан, где подают свежую рыбу из озера, как в Люцерне». Керн сиял от счастья. «В Швейцарии так много озер. А где твой багаж?» «На вокзале, конечно. Ведь я уже старый, искушенный бродяга.
Верно. И я горжусь тобой. Рут, тебе предстоит совершить свой первый нелегальный переход границы. Это нечто вроде экзамена на аттестат зрелости. Не боишься?
Ни капельки.
Да и бояться нечего. Границу я знаю как свои 5 пальцев. Мне там знакомо буквально все. Я уже купил билеты. Позавчера во Франции. Все подготовлено. Вокзал изучен досконально. Отсидимся с тобой в одном вполне безопасном кабачке, оттуда в последнюю минуту пройдем прямо к поезду.
Ты достал билеты? Откуда у тебя деньги? Ведь ты так много послал мне.
Дойдя до полного отчаяния, я решился ограбить швейцарское духовенство. Шнырял по Базелю и Женеве, как заправский гангстер. Но вот теперь мне уже нельзя показываться здесь, хотя бы в течение полугода.
Рут расхохоталась. И я привезла немного денег. Доктор Бир раздобыл их для меня в какой-то организации помощи беженцам.
Стоя вплотную друг к другу, они медленно подвигались к окошку. Керн сжимал опущенную руку Рут. Они говорили тихо, почти шепотом, стараясь казаться, возможно, более равнодушными и безучастными ко всему. «Все-таки нам невероятно везет», — сказал Керн. «Ты приехала в Женеву не только с видом на жительство, но вдобавок еще и с деньгами. Почему же ты мне ни разу не написала? Не могла?»
«Боялась. Думала, приедешь на почту за письмами, а тебя схватят. Берр рассказал мне историю с Саммерсом. Он тоже считал, что писать не следует. А вообще-то я написала тебе много-много писем, Людвиг. Все время писала, без карандаша и бумаги. Разве ты этого не знаешь?» Она вопросительно посмотрела на него.
Керн еще крепче сжал ей руку. «Конечно, знаю».
«Ты уже сняла комнату?» «Не сняла. Прямо с поезда побежала сюда».
«Знаешь, Рут...» Керн запнулся на мгновение.
«Последнее время я превратился в какого-то лунатика. Не хотел ничем рисковать. Вот и стал кочевать из одного государственного пансиона в другой».
Он заметил тревожный взгляд Рут.
«Нет, не бойся, я не про тюрьму, а про таможни. Там можно отлично выспаться. А главное, там тепло. Когда наступают холода, в таможнях не жалеют дров, топят почем зря. Но все это к тебе не относится. Уж коль скоро у тебя есть вид на жительство, мы снимем для тебя роскошный номер в Гранд-отель Бельвью. Там живут представители Лиги наций, министры и подобные им бесполезные людишки».
«Этого мы не сделаем, я останусь с тобой. А если ты считаешь, что здесь опасно, то уйдем сегодня же ночью».
«Что вам угодно?» — нетерпеливо спросил почтовый чиновник. Они не заметили, как очутились у окошка.
«Марку в 10 сантимов», — сказал Керн, мгновенно сообразив, где они.
Чиновник подал ему марку. Керн расплатился, и они направились к выходу.
«На что тебе эта марка?» — спросила Рут.
«Не знаю. Купил ее просто так. Как увижу человека в форме, реагирую автоматически». Керн разглядел марку. На ней был изображен чертов водопад близ Сен-Готтарда.
«Я мог бы послать Амерсу анонимное издевательское письмо со всякими оскорблениями», — заявил он.
«Амерс», — сказал Рут. «А тебе известно, что он лечится у Бера?»
«Что? Неужто правда?» Керн ошеломленно уставился на нее.
«Ты еще скажи, что он жалуется на печень, и тогда я от радости сделаю сальто-мортале».
Рут расхохоталась. Хохот так разобрал ее, что она стала извиваться точно ивы на ветру.
«Да, именно на печень, потому-то он и пошел к Беру. Ведь в Муртине Бер — единственный специалист в этой области. Ты подумай, какие угрызения совести испытывает Амерс, ведь он вынужден лечиться у еврейского врача».
«О боже, я дожил до истинно великой минуты. Однажды Штайнер сказал мне, что любовь и месть очень редко приходят к человеку одновременно. И вот я стою здесь, на ступеньках главного женевского почтамта, наслаждаясь и тем, и другим. Я люблю, и я отмщен. Может быть, и Биндинг попал наконец в тюрьму, или хотя бы сломал себе ногу. Или у него украли все деньги. Еще лучше. У тебя неплохие идеи, Рут».
Они спустились по ступенькам.
«Надо идти в самой гуще толпы», — сказал Керн. «Тогда едва ли что-нибудь случится».
«Мы сегодня ночью перейдем границу?» — спросила Рут.
«Нет,
Сначала тебе надо отдохнуть и отоспаться. Предстоит долгий путь.
А ты? Разве тебе не надо выспаться? Ведь мы можем остановиться в одном из пансионов по списку Биндера. Вероятно, это не так уж опасно.
Не знаю, — сказал Керн. Думаю, ты права. Вообще, у самой границы все не так уж страшно. Я много раз кочевал туда и сюда. В худшем случае нас приведут на таможню. Но даже если бы тут было не совсем безопасно, все равно вечером я бы, пожалуй, ни за что не ушел без тебя. Правда, днем среди оживленной городской толпы не так уж трудно быть твердым в своих намерениях. Но вот вечером, когда темно, все становится иным. Впрочем, к чему эти разговоры? Ты снова со мной, и как же это я добровольно уйду от тебя? Это просто немыслимо.
— Да я и не осталась бы здесь одна, — сказала Рут.